слушатели. К сожалению, в настоящий момент у нас технические трудности. В ближайшее время мы постараемся вернуться к прерванной программе. Оставайтесь с нами. Слушайте Радио Свобода.
Администрации. Ну и в принципе можно сказать, что расширилась география протеста и по всей Украине. Выступая против политики властей, протестовали во многих регионах Украины. Накануне заняли областные администрации во Львове жители, Ивано-Франковске, Тернополе, Ровно. И буквально несколько часов назад штурмовали здания администрации в Луцке, Житомире и Хмельницком. Одним за другим подают в отставку руководители вот этих администраций, и люди требуют изменений в центральных органах власти и, прежде всего, отставки правительства. Ну, что касается непосредственно Киева, то у нас звучат опасения, что ситуация может серьезно обостриться в воскресенье. Вот в качестве компромисса действительно могла бы стать отставка правительства, но вот 2 часа назад Янукович, встречаясь с главами церквей и религиозных организаций, пообещал, что правительство будет переформатировано на внеочередном заседании парламента. Оно должно состояться во вторник, 28 января. Но очевидно, что речь идет о смене только нескольких министров, не о смене нынешнего главы кабинета Николая Азарова. И на этом же заседании Верховной Рады власти предлагают внести некоторые изменения в так называемые диктаторские законы. А сам Янукович заявил, что он готов амнистировать всех задержанных активистов Майдана, но только тех, кто не совершил тяжких преступлений. Таких задержанных по статье «Массовые беспорядки» сейчас около 100 человек. Ну вот и на эти слова Януковича о переформатировании правительства уже отреагировал лидер «Удара» Виталий Кличко. Он заявил, что Майдан требует не каких-то там несущественных уступок, и не переформатирования даже правительства, а только отставки президента. И только при выполнении этого условия Майдан может разойтись. Ну и последняя новость. Вот оппозиция сегодня попросила суд признать «Беркут» вне закона, поскольку соответствующие милицейские подразделения не предусмотрены, оказывается, действующим национальным законодательством. Они были созданы еще в 92-м году, только лишь по приказу тогдашнего министра внутренних дел. И буквально вот полчаса назад стало известно, что окружной административный суд Киева открыл производство по этому делу и назначил первое заседание на 13 февраля.
Мы знаем, что дары волхвов достигли сейчас Киева. Внесли ли они какой-то колоритный штрих в повседневную жизнь столицы, Владимир?
Я вас плохо слышал. Еще раз повторите вопрос.
Дары волхвов в Киево-Печерской лавре уже привезли. Можно к ним получить доступ рядовые киевляне? Это вот святыни Сафона, которые были до этого в Москве.
Ну да, и как они отвлекают эти дары волхвов от противостояния в центре Киева?
В Киево-Печерской лавре, да, очевидно, да, это да. Достаточно далеко от Майдана, и вот такими протестами, главное, охвачен только центр, в остальных районах спокойно. Я думаю, что они туда шли свободно, и все нормально.
А как вы считаете, Владимир, может ли быть новый раунд переговоров между лидерами протестующих и действующей властью?
Знаете, что президент Янукович, вот, встречаясь с лидерами церковных организаций, сказал, что он хотел бы продолжить переговоры с лидерами оппозиции, и якобы у него есть договоренность о таких переговорах, об их продолжении. Но в то же время мы знаем, что вчера вечером на Майдане проголосовали, что оппозиция выходит из переговорного процесса с властью, и лидеры оппозиции приняли это решение не идти к Януковичу.
Большое спасибо. Вопрос. Еще наш вопрос. Гость Валерий Семененко.
Да, у меня вопрос, Владимир. Значит, сейчас наметилось расстояние между лидерами оппозиционных партий, тройкой, и, собственно, штурмующей частью, которая сосредоточена на улице Грушевского. Как вы считаете, вот это между ними расстояние сокращается или, получается, лидеры оппозиции вынуждены идти вслед за требованиями митингующих, или они как-то могут быть все-таки, может быть, и какая-то обратная связь все-таки, понимаете? Вот как вот здесь вот эта связка работает?
Ну, я думаю, что вот сейчас, если мы посмотрим на вчерашний день, то действительно лидеры оппозиции предлагали продолжить переговоры с Януковичем, чтобы остановить кровопролитие, но вот это их, этот их призыв освистали буквально все стоявшие на Майдане, не только представители радикальных организаций, которых там примерно 20%, а на площади стояли десятки тысяч людей, они сказали, что никаких переговоров с Януковичем больше нельзя, и он не пойдет на уступки, он много раз обманывал нас, и теперь нужно вот идти только в какие-то принимать какие-то решительные действия, поскольку если мы пойдем на какие-то минимальные уступки, то все проиграют и ничего не получится, страна останется такой же, как была. Страной по-прежнему будут управлять бандитские вот такие формирования, и у власти будут бандитские группировки. Поэтому вот это расстояние, я думаю, оно сокращается, и лидеры оппозиции вынуждены считаться с тем, что говорят люди, говорят не только представители радикальных организаций, я повторюсь, но много там обычных людей, которые не имеют никакого отношения ни к каким политическим партиям.
Большое вам спасибо за участие в нашей программе. Напомню, что у нас на прямой связи из Киева был Собкор Радио Свободы в столице Украины Владимир Вахненко. Давайте дадим слово Зигмунду Зинчаловскому, польскому журналисту. Здравствуйте, Зигмунд. Как, по-вашему, вправе ли обвинять зарубежные государства в вмешательстве во внутренние дела Украины администрации Януковича, которая сама взяла 15 миллиардов долларов у Москвы?
Мне кажется, внутри Украины существует достаточно много проблем, которые будоражили общество, которые стали источником общественного бунта. И обвинять зарубежное государство в провоцировании этих действий в Украине, это, конечно, смешно. Конечно, вся Европа наблюдает с ужасом то, что происходит в Киеве. Здесь все-таки принято решать политические проблемы совершенно другим путем. В Польше особенно уделяется очень много внимания украинским событиям, потому что для нас это наш самый близкий сосед. За последних там почти 30 лет, с 89 года, на границах Польши прямо не было такого серьезного политического кризиса, как сейчас в Украине. Вот то, чем закончится украинский кризис, вот эта острая фаза, острая стадия украинского кризиса, очень сильно повлияет на ситуацию в стране. Мы или столкнемся с волной беженцев из Украины, или у нас будут заморожены отношения с Украиной, так как в настоящее время заморожены практически отношения с Белоруссией. На самом деле последствия украинского кризиса для Польши могут оказаться довольно тревожными. Поэтому здесь, конечно, интерес к этим событиям очень большой. И, конечно, вот еще один момент, который здесь играет, имеет какое-то значение. В Польше все-таки очень сильная память своего собственного оппозиционного движения, своего собственного пути к демократии и свободе. Движение «Солидарность» сыграло колоссальную роль, и мы хорошо помним введение военного положения в Польше в декабре 1981 года и этих 8 лет, мрачных лет военной диктатуры генерала Ярузельского и постепенный переход, переговоры круглого стола и постепенный переход к новой жизни. Вот эту победу, одержанную обществом в июне 1989 года. И поэтому, когда соседняя страна идет по более-менее схожему пути, она сталкивается с теми же проблемами, мы же переживаем, у нас же это как бы генетически за нашу и вашу свободу. Конечно, польские депутаты, польские общественные деятели ездят в Украину и встречают участников событий. общается польское руководство, общается с украинским руководством. Это все естественно для двух стран, у которых несколько сотен лет общей истории, и которые настолько крепко связаны с собой.
Давайте Валерию Семененко зададим вопрос. Как вы относитесь к тому, что польские коллеги, что ли, консультируют украинских оппозиционеров?
Ну, во-первых, у меня нет таких фактов, что... Не, смотря какое значение вкладывать в слово «консультирует». Да, может быть, они передают опыт солидарности. Да, мы, собственно, и сами знаем этот прекрасный опыт солидарности, когда, в общем-то, солидарность... фактически играла очень большую роль. Это первое. Второе, да, прав корреспондент
Зигмунд
в том, что Украину и Польшу связывают исторические связи. Действительно, он сказал, за нашу и вашу свободу. И, собственно, это действительно так и есть. И в Польше действительно искренне переживают за ситуацию в Украине. Как там сложится. Ведь если вспомнить, то Польша и Украина в 91-м году были практически на одинаковом месте промышленного и экономического развития. Сейчас Польша в 3 раза превосходит Украину. 3 раза. Это ей дало только, так сказать, членство в Евросоюзе и вообще совершенно другие пути и развития. Народный капитализм, отсутствие олигархии и тому подобное. На порядок, на несколько порядок, меньшая коррупция, потому что коррупция, она вообще везде есть. Но Польшу и Украину сравнить, это небо и земля по коррупции. Поэтому, если поляки каким-то образом делятся опытом, переживают, консультируют. Вот недавно показывали польского корреспондента, который действительно мужественным человеком оказался в гуще событий, снимал эти вот все события, всю эту вот противостояние на улице Грушевского. Я считаю, что, в общем-то, мы только должны быть, то есть не мы, а украинцы. Ну, я украинец этнический, гражданин России. Украинцы должны только сказать спасибо за такое участие к их судьбе.
Зигмунду Денчаловскому вопрос. Как вы считаете, дают ли ваши соотечественники повод властям Украины обвинить Польшу во вмешательстве во внутренние дела страны?
Послушайте, это такое вот свойство всяких авторитарных режимов обвинять внешние силы в провоцировании внутренних конфликтов. Во вмешательстве во внутренние дела обвиняет иностранное государство президент Путин, президент Российской Федерации. Очень часто обвиняет зарубежное государство президент Беларуси Лукашенко. Павший президент Египта Мубарак обвинял тоже внешние силы в провоцировании, в разжигании вот местных конфликтов. Конечно, как бы вот то, что мы соседи, то, что мы живем рядом, сказывается вот на этих отношениях. И, ну, допустим, сегодня, например, мы знаем, нам сказали о том, что 4 депутата от партии «Право и справедливость», 4 ведущих депутата полетели в Киев вести переговоры там с лидерами оппозиции. Сегодня в Киев приехала заместитель министра иностранных дел Польши. Но это, я еще раз подчеркиваю, источником внутренних конфликтов в Украине является собственный политический кризис. Эта острая ситуация в Украине сложилась вследствие того, что было сделано украинской властью. Это украинская власть несет ответственность за все, что происходит сейчас. И вот обвинения в адрес других государств, ну вот это такой вот занавес, это такая вот типичная тактика авторитарных режимов.
Да, это ширма, за которой прячутся собственные грехи, мы считаем. Валерий Семененко, вопрос. В каких еще областях Украины сейчас активизировались протестующие?
Ну, вообще-то вся Украина охвачена волнениями, но, как говорится, подтверждается давняя установившаяся реальность, что все-таки ментально Украина разделена. Поэтому сейчас особый всплеск протестных настроений наблюдается в центре и в западе, и на западе Украины. Захвачены областные администрации во Львове, Рівному, Черновцах, также в Луцке штурмуют областные администрации в Хмельницком, в Житомире захвачена, а потом отбита вроде бы милицией областная государственная администрация в Черкасах, это уже центр Украины. И при захвате администраций штурмующие требуют от представителей власти, а там власть назначена собственно Януковичем и представляет только Януковича, требуют отставки, и вот представители Януковича, губернаторы там и другие, они вынуждены писать заявление об отставке. Например, во Львове так написал, потом отказался. Но все равно это Цала, это фамилия губернатора Львовщины, он будет отправлен в отставку. И видите, пламя разгорается, и с одной стороны это и для украинской революции, я не побоюсь назвать это этим словом событие в Украине, это действительно революция, это вроде бы и хорошо, а с другой стороны это тоже и навевает некоторые грустные размышления, потому что все это чревато, в общем-то, углубляет раскол Украины, потому что в ответ на то, что разгорается в центре и на западе Украины, например, Верховный Совет Крыма требует ввести чрезвычайное положение и покончить силовым методом со всеми этой заварухой, как они говорят, в Киеве.
Вопрос Зигмунду Денчаловскому. Как по-вашему, возможен ли распад Украины на несколько отдельных частей и территориальный раскол страны?
К сожалению, нельзя не учитывать реальные возможности такого довольно пессимистического сценария. Я не знаю, и трудно сейчас предсказывать, как далеко это может пойти, но мы же видим, что реально президент Янукович, он страну не контролирует больше. Тут во время оранжевой революции посреднические услуги помог решить внутренний украинский политический кризис польский президент Квасневский, который прилетел к господину Кучме, когда весь город Киев был уже охвачен оранжевой революцией, и объяснил ему, что он, правда, сидит у себя там в загородной резиденции, но из-за толпы народа на улице он даже не может попасть там в администрацию президента. И спросил у господина Кучмы, вот представляешь ли ты, что какая у тебя власть? Это нужно считаться с реалиями. Мне кажется, вот это та же самая ситуация сейчас. Вот в президентском кресле сидит человек, который уже не обладает полнотой власти. Вряд ли ему даже будут подчиняться, если будет принято решение о каких-то силовых вариантах, будут ли подчиняться все силовые структуры. Мне кажется, что президент Янукович является политическим покойником, и мы не будем долго ждать его полной отставки, мне кажется. Но это не означает, что внутренний украинский политический кризис будет решен. Вот еще раз отвечая на ваш вопрос, хочу сказать, что существует реальная угроза того, что события в Украине будут развиваться по тому пессимистическому сценарию, вот худшему сценарию, который может привести вот к реальному противостоянию Востока и Запада.
Валерий Семененко, вопрос. Как вы считаете, вот возможен ли такой скорый уход Януковича, о котором сказал Зигмунд?
Я бы, конечно, предпочел бы говорить не о скором уходе Януковича, поскольку, во-первых, Янукович был избран демократическим путем. Конечно, то, что он убрал теперь ту демократию, посредством которой он был избран, это факт, причем факт, не подлежащий никакому сомнению. Это во-первых. Но он избрал, есть легальный президент. Президент Янукович пользуется, в общем-то, еще достаточной поддержкой, хотя далеко не той, которую он пользовался раньше, а я был свидетелем выборов, я был этим официальным наблюдателем на выборах. Сам я из Восточной Украины, Днепропетровской области. Я видел, да, действительно, большинство народа, большинство избирателей тогда голосовали за Януковича, потому что политика Ющенко и Тимошенко, вот это противостояние, вот эта грызня во власти, она надоела украинскому избирателю, и был избран Янукович. Но за три года Янукович превратил Украину совершенно в другое государство. Совершенно, полностью. Коррупция пронизывающая. Я, прежде чем ехать сюда вот на программу, на передачу, я постоянно поддерживаю связь с Украиной, звонил в Киев своим знакомым, в Днепропетров звонил. Как народ, простой народ, который не стоит на площадях, как вы, говорю, оцениваете? Вы ходите на работу, кто ходит, кто пенсионер, кто не... Вот, как вы все это... И одно только слышал в ответ, что истинная причина, уже забыли о Европе. Ведь началось все с Европы, что не подписали там согласие. Уже все забыли. Все, достала эта власть, достала эта коррупция, достала эта милиция, достали эти суды, прокуратура, когда все работает, когда за полтора года, за два года сын Януковича становится миллиардером, когда страну ограбили полностью, нечем платить пенсию, идут, бегают, просят деньги. Европа не дала, дал Путин, и только сейчас начали, вот мне сегодня сказать, только начали сейчас выплачивать пенсии. Представляете? А если бы пенсии не были выплачены, тогда бы на Майдан пошли пенсионеры. Вот что, вот истинная причина вот этого противостояния на площадях. Власть достала, власть эту терпеть Украина больше не может и не хочет и не будет терпеть. Однако, по-любому надо договариваться. Поэтому, конечно, требование отставки президента, оно, мне кажется, немножко сейчас оно завышенное. Естественно, надо убрать правительство, естественно, наказать Беркут, Беркут вообще расформировать. Ведь Беркут похоже на то, что он специально создавался для таких ситуаций, воспитывался. Понимаете? Эти узколоповые беркутяне, значит, им ничего святого, они своих же бьют. Эти кадры смотреть просто диву даешься. Вот. И то, что говорят о Майдане, это, ну, я, в общем-то, имею информацию, даже мои дети туда ездили, смотрели. Нет, Майдан – это совершенно другое, нежели этот Беркут. Поэтому я так, и большинство склонно и ожидают, конечно, развития события путем переговоров. Конечно, власти придется заплатить большую цену за то, что она сделала. Избила 30 ноября, 10 или 11 декабря. Сейчас появились смерти. Все это надо искупить власти. Конечно, она должна заплатить большую цену. Но в эту цену, к сожалению, наверное, и эта политическая целесообразность, наверное, не входит требование вот отставки президента.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Напомню, что сегодняшнюю ситуацию на Украине мы обсуждаем с нашими гостями Валерием Семененко и Зигмундом Денчаловским.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. «Радио Свобода».
Напомню, что вместе с нашими гостями обсуждаем сегодняшнюю ситуацию на Украине. Вопрос Зигмунду Денчаловскому. Какую, по вашему, роль сейчас играет в происходящем Кремль и лично президент Путин?
Мне кажется, что в Кремле очень тщательно следят за событиями в Украине. И некоторые обвинения в адрес России, что она тоже несет часть ответственности за то, как развернулись события в Украине. Вот эти обвинения обоснованы. Я только не понимаю, как вообще внешние силы могут сейчас играть активную роль внутри украинского кризиса. Когда вот это тот же сам вопрос, который, наверное, существует какая-то связь между Януковичем и Кремлем, и между господином Медведчуком и Кремлем. Возможно, даются украинскому руководству какие-то советы. Возможно, ведутся какие-то закулисные там переговоры. Но мне кажется, весь этот кризис сейчас кормится внутренней динамикой. И мне кажется, возможности других внешних участников принимать участие в этой игре, они очень небольшие. Даже если Кремль говорит, что в случае и смены на посту руководителя страны деньги, кредиты больше выделяться не будут, это не означает, что вот эти пугающие слова услышит толпа народа, которая собралась на Майдане. Вот эти люди действуют по другой логике. До них не доходят эти закремлевские заявления. Поэтому мне кажется, что разрешение этого кризиса, оно будет основано на вот некоторых, будет найдено внутри страны. И только потом вот страна будет как-то вот находиться в новой системе внешних отношений с другими государствами в зависимости от того, кто одержит победу.
Давайте послушаем вопрос нашего радиослушателя, москвича Петра.
Добрый вечер. Ну, если можно, такое небольшое замечание. Там вот вы сказали, что 15 миллиардов дали, но через два года всего лишь Украина должна будет вернуть России 16,5 миллиардов вот этих самых долларов, потому что там 5% годовых и всего на два года. Вот. У меня вопрос к господину Семененко такой ехидный. Вы знаете, я вот сам белорус по паспорту, да, но я прекрасно понимаю, что я русский из Белой Руси. А вы тоже русские, только вы себя считаете украинцем, потому что во Львове всегда жили русины. Вот. Вы русские, но с той Украины, которую так называли поляки. Это Запорожье всего лишь навсего. Вот почему белорусы не соглашаются, когда их не считают русскими, а украинцы, извините меня, лезут из кожи вон, лезут в бутылку, чтобы доказать, что они не русские. Может, просто книжки по истории как следует читать? Ну, какие вы там этрусские из Лебедии? Ну, просто не смешите. И, может быть, от такого плохого знания истории украинским народом и украинской политической элитой, ну, какие они историки, вот там все, от Кучмы там до Яценюка, извините меня. И получается вот такая буза. Может, честь просто сходить в библиотеку, закрыть двери с улицы и схватить голову двумя руками и читать, читать и читать. Спасибо.
Это извечный вопрос. Ну, во мне, я все-таки считаю себя украинцем, но у меня уравновешивается вот это, так сказать. У меня жена коренная русская, коренная москвичка, поэтому у нас в семье все эти влияния уравновешиваются. И она, в общем-то, ничего от этого не меняется. Дело не в том, кто себя кем считает, а дело в том, совершенно в другом, как говорится. Поэтому это, ну, понимаете, это можно на досуге как-то поспорить, поговорить об этом, но это ж не меняет, в общем-то, ситуацию. Надо исходить из реальности. Украина есть независимое суверенное государство со своей. Сейчас Украина строит и выстраивает свою историю, она будет это выстраивать. Эта история будет отличаться от ваших представлений об истории, от представлений в России об истории. У каждого народа есть своя история. И поэтому надо принимать реальность, как она есть. Вот и все. И не навязывать свои представления другим.
Слушаем вопрос из Рязанской области от радиослушателя Дмитрия.
Здравствуйте.
Добрый вечер, Дмитрий.
Я вот хочу что сказать. Вот сейчас вы сказали то, что простые люди поддерживают оппозицию. Но у меня такое мнение. Есть такая поговорка: паны дерутся, у холопов чубы летят. И вот если, или еще другая русская, хрен редкий не сладший, то, что для простого народа что Юнукович, что там Кличко, никак никакой разницы не будет. Вот что. А что, если Юнукович делает какие-то послабления и не разгоняет? Так он просто боится то, что ему Запад прикроет все счета и выезд на Запад, как примерно Лукашенко. Вот что я сказать.
Ну, может так, а может и не так. Это, как говорится, уже второй вопрос. А то, что паны дерутся или не дерутся, если вы слушали передачу, я сказал. Истинная причина противостояния – это власть, которая довела народ до этого противостояния. И главная доля вины лежит сейчас на власти. Сейчас иногда вот идет дискуссия. А вот взяли там пруты, пошли чего-то, а вот заняли. Это уже последствия. Это последствия. Вот. А то, что власть за 3 года стала не то что властью, она просто ненавистной для народа. Это есть факт. И этот факт сейчас вот выливается в противостояние на площадях.
Давайте Зигмунду Денчаловскому дадим слово. Как вы считаете, вот то, что сказал наш радиослушатель Дмитрий, действительно, если придет оппозиция или останется нынешняя власть, то это простым украинцам безразлично? Вам слово, Зигмунд.
Это хороший вопрос, потому что тут есть возможность тоже поговорить поискать ответ на вопрос, почему события в Польше с 89 года развернулись по одному сценарию, а события в Украине с 91 года, с момента приобретения независимости, как независимое государство, развернулись по другому сценарию. Я помню, когда я несколько раз встречал ушедшего уже в отставку бывшего президента Украины Леонида Кравчука. И я понимал, в чем разница тогда, потому что во власти в Украине пришел тогда настоящий партийный функционер. Он, конечно, ему понравилось стать главой независимого государства больше, чем наместником Кремля. И, конечно, он был готов отстаивать независимость Украины, и он очень красиво говорит о своем участии в принятии Беловежских соглашений. Но это, извините меня, пришел во власть другой человек, который сильно отличался от тех людей, которые пришли во власть в Польше. В Польше, конечно, радикальные критики нашей политической жизни обвиняют лидеров оппозиции, что они не рассчитались по полной с коммунистическим прошлым. Но на самом деле во власть пришли другие люди. Пришли люди с другой историей жизни, с другими биографиями. Пришли люди, которые сидели в тюрьмах. Пришли просвещенные интеллектуалы, которые десятилетия собирали опыт оппозиционной активности против коммунистического режима. Это были совсем другие люди. Потом нужно еще сказать, что в Польше мы получили лидера в лице господина Леха Валенси. Его можно критиковать во многом. Но в нужные исторические моменты он соответствовал историческому моменту. Дефицит вот этих лидеров, он сказался на истории Украины, потому что ни одного из президентов Украины, начиная с Кравчука, потом Кучму и Ющенко, а Януковича вообще не приходится говорить, украинский народ не запомнит как выдающегося лидера, который толкнул Украину по пути демократических и экономических реформ. На самом деле, последних 23 года украинской истории, это история, как страна топтается в болоте, где развиваются гнильные процессы в той сильнее или меньше, но вообще при каждом президенте имелись какие-то серьезные напряжения. И при Кравчуке, и при Кучме, и при Ющенке, и сейчас при Януковиче. Поэтому, если придет во власть в Украине новое поколение лидеров, и на самом деле у меня господин Кличко вызывает некоторое доверие. Это человек с другим опытом, человек с опытом успеха в других экономических и политических реалиях. Он одержал свою победу в честной борьбе. И, может быть, вот этот момент, он дает некоторую гарантию, что с приходом во власть таких людей мы в Украине увидим не продолжение тех вот плохих моментов ее вот последних 20 лет, а мы увидим какие-то коренные, настоящие, серьезные изменения. Поэтому вот, но если не будет смены лидеров, тогда вообще останемся в той дыре, в которой находимся.
Вопрос Валерию Семененко. Как по-вашему, повлияет ли на госчиновников Украины их включение в черный список Госдепартаментом США?
Ну, естественно, повлияет. Это однозначно повлияет. Сейчас уже вот последнее вот пошло известие якобы о расследовании каких-то афер или не афер, там, Клюева в Австрии. Он там имеет бизнес, он имеет там дома, он имеет там недвижимость, там имеет Азаров недвижимость, и он уже вынужден опровергать, так сказать, что, мол, ничего такого нет. То есть это его очень и очень беспокоит. Я бы хотел вот Зигмунда немножко добавить. Значит, дело в том, что не только отсутствие лидеров в Украине не позволило Украине сделать рывок в том же направлении, как сделала Польша. Я еще бы добавил, это та ментальность украинцев, вот, совковая, даже больше азиатская, она, к сожалению, затормозила вот движение Украины вот по нужному пути. И это сейчас сказывается. Это сейчас сказывается, и вот это идет борьба, борьба выбора цивилизационного пути. Вот когда Янукович евроинтегрировал Украину, честное слово, я не верил в это. Вы поймите, Янукович и Европа — это несовместимые вещи.
Давайте сейчас зададим вопрос Зигмунду Зинчаловскому. Вы как оцениваете включение высокопоставленных функционеров администрации Украины в черный список Госдепартамента США?
Это правильное, конечно, решение. И мы же прекрасно понимаем, что эти люди, которые находятся во власти не только в Украине, а в других постсоветских республиках, держат власть в своих странах, но деньги держат в западных банках. И поэтому это удар, если ввести какие-то вот ограничения на въезд на Запад, на ведется замораживание банковских счетов и так далее, то это, конечно, окажет некоторое влияние. Но я тоже боюсь, что это тоже может толкнуть вот в случае победы вот лагеря Януковича, это может толкнуть Украину по белорусскому направлению. И в этом тоже не очень много приятного.
Да, Валерий Фокович, вы начали о том, что функционеры имеют недвижимость, активы за границей.
Да, 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 имеют недвижимость. Даже вот сейчас Олег Царев выдвинулся на один из первых планов. Он якобы представляет вот то ли, не знаю, как по-русски сказать, по-украински это речник, ну, короче, выступает от имени партии регионов.
Спикер.
Спикер, ну, пусть будет спикер, вот. Но то, что Олег Царев явился или выдвинут на роль спикера партии регионов, это свидетельствует о большом интеллектуальном кризисе этой партии регионов. Той же Олег Царев делает абсолютно безосновательное заявление. В то же время ездил отдыхать, вот, собственно, он только приехал из Европы. Но будь же ты последовательным тогда. Бо, если ты клеймишь эту Европу, если ты говоришь, что оттуда все идет зло, он постоянно об этом говорит, что все зло идет только извне. Он не видит, что творится в самой Украине, откуда действительно это зло происходит. Поэтому, как говорится, вот если таким, а уже некоторым людям закрыли визы, например, небезызвестный Владимир Олейник, это автор вот этих драконовских законов. Ко мне недавно попало видео, где он в 2004 году в Черкассах стоял на трибуне и кричал «Зэка геть!», то есть «Зэка вон!», имея в виду Виктора Януковича. Кричал он тогда, лишился поста черкасского мэра города Черкас и выступал, он был активным участником оранжевой революции, кричал: «ЗКГ». Какая метаморфоза за это время прошла? Побыл у корыта, и сейчас он отрабатывает вот эти презренные эти серебряники и принимает вместе с Колесниченковым. Это вообще человек непонятно откуда, как он вообще в этом парламенте. Он просто ненавидит Украину своими фибрами всей души. И все делает для того, чтобы Украины как таковой, как государства не было. И Олейник, который вроде бы как украинец, язык знает, Колесниченко вообще не знает и не хочет, и хочет вообще запретить украинский язык. И вот Олейник кричал: «ЗКГ», сейчас он принимает эти законы. Ну, вот эта партия регионов. И Царев, который, послушайте его выступление и сделайте вывод.
Давайте дадим слово Владимиру, нашему радиослушателю из Нижегородской области. Добрый вечер.
Добрый вечер. У меня вопрос к уважаемым гостям. Вот, дорогие гости, не просматриваете ли вы из-за тех миллиардов, что Россия подарила Украине, я считаю, подарила с концами, волчий взгляд на Украину, как вы думаете, будет смута большая и великая на Украине, и Россия откусит пол Украины, Крым заберет обратно назад? Вот такой вопрос у меня. Спасибо.
Понятно. Ну, во-первых, не подарила, а дала взаймы. Вот перед вами тоже один слушатель говорил, что скоро Украина должна дать 16,5 миллиардов долларов, которые, в общем-то, взять пока что неоткуда. А в связи с продолжающими событиями, конечно, для экономики это не очень хорошо, она идет все время вниз и вниз. Поэтому денег взять неоткуда. Ну, а то, что существует вариант раскола Украины, да, он существует. Об этом никто не скрывает. Это и ментальный, это исторический, как говорится, вот идет граница и тому подобное. Какую роль при этом будет играть Украина? То есть, извините, Россия. Ну, честно говоря, не знаю. Просто я хотел бы к слову сказать. Недавно Сергей Лавров предложил посредничество России, так сказать, в конфликте в Украине. Он сказал: если попросят Россию, то мы согласны быть посредники. И тут же следующим начал поливать оппозицию, что она такая-сякая. Ну какой же ты посредник? Ну будь хотя бы для видимости нейтральным. А потом предлагай свои услуги посредникам. Поэтому как-то вот эти уж предложения, ну что откусит Россия, это немножко, как говорится, не совсем, в общем-то, политически этично. Вот Россия, она пока придерживается хотя бы, видимо, политики невмешательства и тому подобное. Так что
давайте вот Зигмунду спросим. А вот то, что Россия опустила цену на газ для Украины, это вынуждает Киев каким-то ответным мерам и конъюнктуре сотрудничества с Кремлем?
Но если я понимаю какие-то экономические моменты этой сделки, то там речь идет о том, что эта цена подлежит пересмотру через там сколько-то месяцев, а одновременно у «Газпрома» существуют реальные трудности со сбытом газа в Европу и серьезные опасения, что поставки американского слянцевого газа вообще снизят спрос на российский газ в Европе. Поэтому вот эта уступка, которая кажется вот такой вот щедрой, то на самом деле там есть как бы есть тоже какие-то другие составляющие. Я бы хотел еще вернуть к вопросу о возможном разделе Украины. Мне кажется, единственный оптимистический момент в этой ситуации заключается в том, что, на мой взгляд, Восточная Украина не особо рвется в Россию. Там есть, конечно, крепкие культурные связи, народ говорит по-русски, ориентируется на Россию, но во время всех моих поездок на Восток у меня сложилось впечатление, что вот людям там кажется, что они живут, что есть некоторые преимущества в том, что они живут в свободной Украине, а не в Российской Федерации. Они понимают, что из-за роста цен на нефть и газ, то уровень жизни в России за последние 10 лет улучшился, но одновременно они понимают, что они жили в более свободной стране, они жили в лучшей России. Они, я не встречал людей, которые... у них были претензии к Западной Украине, естественно, но я не встречал людей, которые говорили о том, что нужно как бы Востоку присоединяться в России, к России. Вот это ощущение украинской идентичности на Востоке тоже довольно сильное. Поэтому это дает некоторые предпосылки для того, чтобы... верить в то, что этот черный сценарий о распаде Украины не реализуется.
Валерий Фукович, как вы считаете, какова должна быть повестка дня вот следующих шагов оппозиции? По каким сценариям может развиваться ситуация?
Я уже говорил, самый главный – снизить и сделать свои... не требования, а сделать свои предложения более соответствующими реалиями. Правда, эти реалии все время, как мы видим, все время меняются, наслаиваются новые реалии, еще наслаиваются новые реалии. Но начнем сверху. Значит, предложение досрочных выборов президента и отставки президента, мне кажется, необходимо это убрать. Значит, а если с обратной стороны, значит, надо убрать министра внутренних дел Захарченко, ответственного за избиение людей 30 ноября, за кровь 30 ноября, убрать. Говорят, он какой-то генерал еще. Нет, виноват министр. Хотя, по большому счету, виноват Янукович. Но, вот понимаете, есть политическая целесообразность. Не хватает Владимира Ильича Ленина. Ведь он отдал половину России немцам в Брестском мире, чтобы устоять. В общем-то, здесь надо, вот не хватает у оппозиции тоже, как говорится...
Дальновидности
политической, именно вот умение вот выходить из всяких... А здесь политика, здесь только надо договариваться, надо лавировать, надо учитывать многие-многие факторы. Поэтому требование отставки президента, оно сейчас вряд ли пройдет, оно будет упираться, будут лбом, и остальные вопросы не будут решаться. Так давайте решать те вопросы, которые мы можем решать. Значит, наказать виновных в избиении, убрать министра Захарченко, убрать правительство вместе с Азаровым, назначить новое правительство и, вы понимаете, и как-то, в общем-то, убедить Януковича в том, что это не отступление его, а это метод, один из практически единственно возможных методов решения политического кризиса. Другой метод – это силовой вариант. Чего я тоже не исключаю. Все может быть.
Давайте Зигмунду зададим вопрос. Как вам, способна ли администрация президента Януковича на подобный компромисс, о которых сказал Валерий Семененко?
Вы знаете, когда нас спрашивали в 88 году или в 87 году, многие не верили, что президент Ярузельский, тогда первый секретарь ЦК партии, через год или через полтора года уйдет в отставку, и коммунистическая партия сделает капитуляцию. Приходит исторический момент, когда вождям, лидерам уже не устоять. Мне кажется, что то, что предлагает Валерий, что уходит в отставку министр внутренних дел, и что уходит в отставку премьер-министр, и что, возможно, будет принято решение о расформировании Беркута. Что это означает? Что это означает, что Янукович остается куклой в президентской администрации, у него больше никакой власти нету. И поэтому вот эти мучения, мне кажется, Януковича все равно проще и лучше будет завершить его личной отставкой. Я боюсь, что вот этот коридор для компромисса, который существовал, допустим, там еще месяц тому назад, он настолько вот сузился, что я вряд ли вижу какой-то серьезный компромисс, который способствовал бы сохранению власти господином Януковичем. Я говорил в начале этой передачи, и я читаю об этом, в некоторых российские аналитики тоже об этом пишут, что президент Виктор Янукович является политическим покойником, и будущего, политического будущего, тем более, у него нет.
Да, вот вы, Валерий Фокович, согласны, что это уже труп политический?
Нет, я с этим не согласен, потому что сейчас вопрос идет о днях, о неделях. Поймите, чтобы не пролилась кровь. Да, в ближайшем будущем, там полгода, год, два года, да, я не вижу политического будущего Януковича. Но сегодня надо остановить насилие. Вот в этот момент, потому что уже счет идет, сколько убитых. А если начнется силовая зачистка, тогда число пострадавших и убитых уже не на единицы пойдет, а на десятки, а может быть даже и больше. Тогда, может быть, начнется противостояние и по многим линиям раздела. Поэтому здесь нужна политическая тактика. И вот этой тактикой должна оппозиция воспользоваться. У меня очень большая надежда на Кличка, потому что за Тернебоком, я спрашивал многих, большинство народа не пойдет. Это точно не пойдет. Кличко сегодня один из самых, собственно, не один, а единственный практически. Если бы вышла из тюрьмы на белом коне Юлия Тимошенко, наверное, бы она привела сторону, как говорится, в то состояние, которое нужно. Но она сидит, к сожалению, в тюрьме. Так вот, сегодня Кличко практически единственный политик, который мог бы взять на себя груз ответственности и привести страну хотя бы для начала, снизить накал страстей, успокоить людей, отвратить вот это кровавое ближайшее будущее, а потом уже, в общем-то, разбираться дальше.
Итак, Зигмунд, как по-вашему, остановит ли вот мировое общественное мнение руку Януковича от возобновления насилия?
Что да, я надеюсь, что, скорее всего, это сделает украинский народ, потому что мы же не отправим в Киев военные формирования, мы же не будем участвовать. Вообще-то внешний мир участвует только на словах в украинских событиях, и все решения будут приниматься. И поиски решений будут делаться только украинским народом. Просто мне кажется, что у нас были примеры даже политических лидеров, которые уходили в отставку, понимая, что больше оставаться они у власти не будут. Я вам приведу пример. Мы думали, что это так просто не будет. А господин Саакашвили, ему хватило ума после проигранных парламентских выборов уйти в отставку. Мы помним Горбачева, который согласился с таким поворотом событий, и того же Ярузельского, которого никто не ожидал, что он пойдет на такие уступки. Мне кажется, что для господина Януковича это политически, это был бы самый верный путь.
Спасибо большое, да, спасибо, Зигмунд. Напомню, что ситуацию на Украине мы сегодня обсудили с участниками нашего прямого эфира, Валерием Семененко, заместителем председателя региональной общественной организации «Украинцы Москвы». И на прямой телефонной связи у нас был Зигмунд Зінчаловський, независимый польский журналист, редактор международного интернет-проекта Open Democracy. Вот вы видите на прямом включении, что оставшие не собираются расходиться. На волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Михаил Косторов и Марк Штильман.